Урок 6. Иисус – верный первосвященник. Памятный стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Послание к евреям, 7 глава, 26 стих. Грех образовал пропасть между нами и Богом. Проблема усугублялась тем, что грех также растлевает нашу природу. Бог свят, и грех не может существовать в его присутствии. Кроме того, из-за своей испорченной природы люди не имеют возможности подчиняться закону Божьему. Грех также искажает понятие человека о Боге. Люди перестали понимать любовь и милосердие Бога и пришли к выводу, что Он гневный и требовательный. В течение недели мы рассмотрим те удивительные шаги, которые предприняли отец и сын, чтобы преодолеть образовавшуюся пропасть. В главах с 5 по 7 послания к евреям приводится подробный обзор деятельности Иисуса как первосвященника. Автор, апостол Павел, рассматривает, как и для чего появилась эта роль, а затем призывает читателей не пренебрегать ею, а лучше твердо держаться надежды, которую она дает. Павел также объясняет особенности этого священства и его значение для отношений между Богом и верующими. На этой неделе мы особенно сосредоточимся на текстах «Послание к евреям», 5 глава с 1 по 10 и 7 глава с 1 по 28 стих.
Воскресенье, 30 января. Священник от имени людей. Прочитайте послание к евреям, 5 главу, с 1 по 10 стихи.
«Всякий первосвященник из людей на служение призываемый для людей и предстает перед Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Он должен уметь быть снисходительным и к тем, кто просто ничего не знает, и к тем, кто сбился с пути. Он ведь и сам не свободен от слабости, а потому должен приносить жертвы не только за грехи народа, но и за свои. Никто сам не может занять такое почетное место, если не призван Богом, как в свое время Аарон был призван. Христос тоже не присвоил себе высокую честь быть первосвященником, но получил ее от того, кто сказал ему: «Ты сын мой, я отныне отец твой». И в другом месте Бог тоже говорит: «Ты священник навеки по чину Мелхиседека». В последние дни пребывания своего на земле во плоти Иисус в слезах, стеная, принес прошение и молитвы тому, кто мог бы спасти его от смерти. В благоговении своем он был услышан. Сын Божий Иисус научился тогда через страдания послушанию беспредельному. И так был он окончательно приготовлен к тому, чтобы стать источником вечного спасения для всех послушных ему. Потому и провозгласил его Бог первосвященником по чину Мелхиседека.
Каковы, согласно данному отрывку, обязанности первосвященника? Как Иисус выполняет роль первосвященника? Прочитайте послание к евреям, 5 главу, с 5 по 10 стихи.
Христос тоже не присвоил себе высокую честь быть первосвященником, но получил ее от того, кто сказал ему: «Ты сын мой, я отныне отец твой». И в другом месте Бог тоже говорит: «Ты священник навеки по чину Мелхиседека». В последние дни пребывания своего на земле во плоти Иисус в слезах, стеная, принес прошение и молитвы тому, кто мог бы спасти его от смерти. В благоговении своем он был услышан. Сын Божий Иисус научился тогда через страдания послушанию беспредельному. И так был он окончательно приготовлен к тому, чтобы стать источником вечного спасения для всех послушных ему. Потому и провозгласил его Бог первосвященником по чину Мелхиседека.
Основная цель левитского священства – посредничество между грешными людьми и Богом. Первосвященников назначал Бог для служения от имени людей. Поэтому первосвященники должны были быть милосердными и понимать человеческие слабости. В отрывке в послании к евреям 5 главе с 5 по 10 тексты Павел показывает, что Иисус совершенно выполняет это предназначение. Его назначил сам Бог. И кроме того, Иисус понимает нас, ибо также пострадал. Однако есть некоторые важные отличия. Иисус был не из человеков избираемый. Вместо этого Он принял человеческую природу, чтобы, помимо прочего, послужить для нас в качестве первосвященника. Иисус приносил жертвы не за свои грехи, а только за наши, поскольку Он был безгрешным. В послании к евреям говорится, что Иисус молился могущему спасти его от смерти и услышан был. Здесь речь идет о второй смерти, от которой Бог спас Иисуса, когда воскресил его. Павел также говорит, что Иисус страданиями навык послушанию. Послушание было новым для Иисуса не потому, что он был непослушен, а потому, что он был Богом. Страдание смерти Иисуса на кресте – важная часть его священнического служения. Страдания не совершили Иисуса в том смысле, что он стал более нравственным и безупречным. Страдания не сделали его более милосердным. Напротив, Иисус именно потому и пришел на эту землю, ибо всегда был милосердным и поэтому сострадал нам. Послание к евреям говорит, что реальность братской любви Иисуса, подлинность его человеческой природы и глубина его покорности воле Отца как представителя человечества были истинно проявлены именно через страдания. Он был совершен в том смысле, что его страдания и крестная смерть сделали его нашим первосвященником. Именно его жизнь совершенного послушания, а затем и его смерть на кресте, стали тем жертвенным приношением, которое Иисус, как наш первосвященник, представил Отцу. В тексте первого послания Петра, во второй главе, 9 стихе говорится, что мы — царственное священство. Если мы имеем такое высокое звание, какими должны быть наши отношения с людьми? Чему учит нас в этом отношении жизнь Иисуса?
Понедельник, 31 января. По чину Мелхиседека. Прочитайте книгу Бытие, 14 глава, с 18 по 20 стих.
И Мелхиседек, царь Салима, встречая Авраама, принес хлеб и вино. И как священник Бога Всевышнего, призвал свыше на Авраама такое благословение. Бог Всевышний, Создатель неба и земли, да благословит тебя, Авраам. Да будет прославлен Бог Всевышний, в твои руки предавший врагов твоих. Авраам дал ему десятую часть из всего, что отобрал у неприятеля.
Послание к евреям, 7 глава, с 1 по 3 стих.
Этот Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил и благословил Авраама, возвращавшегося после разгрома царей. Ему отделил Авраам десятую часть от всего, добытого в сражении. Имя Мелхиседек означает прежде всего «царь праведности», но он также «царь Салима», что значит «царь мира». Об отце и матери его ничего не известно. Ничего мы не знаем ни о его родословии, ни о начале дней, ни о конце жизни. Но, подобно Сыну Божьему, он остается священником на все времена.
Кто такой Мелхиседек и почему он был прообразом Иисуса? Мелхиседек был одновременно и царем, и священником. По своему положению он был выше Авраама, поскольку Авраам платил ему десятину. точно так же Иисус – царь и священник. Однако, в отличие от Мелхиседека, Иисус был безгрешным. Послание к Евреям 7, глава 15 стих объясняет, что Иисус – священник по подобию Мелхиседека. Именно так следует понимать более раннее выражение «по чину Мелхиседека». Иисус не был преемником Мелхиседека, но его священство было подобным. Например, Павел говорит, что у Мелхиседека не было отца, матери, родословия, даты рождения и смерти. Некоторые предполагают, что Мелхиседек был воплощением Иисуса во времена Авраама. Но эта мысль не соответствует аргументам послания к евреям. Слова, что Мелхиседек подобен Иисусу, подразумевают, он все же отличался от Иисуса. Также существовало предположение, что Мелхиседек был небесным существом, но это разрушило бы аргументы послания к евреям. Если бы у Мелхиседека не было отца и матери, начала и конца, он был бы самим Богом. В таком случае небесное, полностью божественное священство Мелхиседека должно было предшествовать служению Иисуса. Если бы это было так, то, как говорится в послании к евреям, какая бы еще нужда была восставать иному священнику? И в этом разногласие. Послание к евреям использует молчание Писания относительно рождения, смерти и родословия Мелхиседека, чтобы представить его как прообраз, символ священнического служения Иисуса, и показывает, что сам Иисус вечен. По сути, Мелхиседек был царем-священником, который служил прообразом Христа. Именно Христос говорил через Мелхиседека, священника Бога Всевышнего. Мелхиседек не был Христом, но он был гласом Божиим в мире, представителем Отца. Христос обращался ко всем поколениям прошлого. Христос вел свой народ и был светом миру. Как откровение о Мелхиседеке представляет пути, которыми Бог действует там, где никогда не проповедовали миссионеры?
Вторник, 1 февраля. Совершенный священник. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Священники Израиля были своего рода посредниками между Богом и людьми. Однако в послании к евреям говорится, что священники-левиты не могли предоставить людям полный и ограниченный доступ к Богу, поскольку они не могли сделать их совершенными. В конце концов, сами священники были не безупречны, поэтому как могли каким-либо образом даровать совершенство другим? Сами по себе жертвоприношения животных не могли очистить совесть грешника. Целью жертвоприношений было указать на служение Иисуса и его жертву, которая единственная обеспечивает истинное очищение от греха. Служение священников-левитов и действия их жертвоприношений были временными и иллюстративными. Посредством их служения Бог хотел побудить людей поверить в будущее служение Иисуса, Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Прочитайте послание к евреям, 7 главу, с 11 по 16 тексты.
А если бы только через левитское священство, при котором получил народ закон, возможно было прийти к совершенству, то какая была бы нужда в появлении иного священника по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона? С переменой же священства возникает необходимость в изменении и закона. Ведь тот, о ком у нас речь, принадлежал к другому колену, которым никто и никогда не служил у жертвенника. Все мы знаем, что Господь наш из Иудина колена произошел, а о священстве этого колена Моисей ничего не говорил. Это становится совершенно ясным, поскольку он и появляется как другой священник, священник, подобный Мелхиседеку. Он стал таковым не по заповеди о родовом происхождении священства, но силою жизни вечной.
Почему нужно было менять закон священства? В послании к евреям 7 главе 12 стихе апостол Павел объясняет, что смена священства потребовала изменения левитского закона. Почему? Потому что существовал очень строгий закон, запрещавший служить священникам человеку, не принадлежавшему к линии Левия через Аарона. В текстах послания к евреям 7 главе 13 и 14 стихах апостол говорит, что Иисус был из рода Иуды, поэтому закон священства запрещал ему быть священником. Павел утверждает, что назначение Иисуса первосвященником означало: «Бог изменил закон священства». Пришествие Иисуса также означало изменение закона жертвоприношений. Ранее грешникам требовалось приносить различные жертвы, чтобы получить искупление. Но теперь, когда Иисус пришел и принес совершенную жертву, в результате заключения Нового Завета и большего откровения замысла спасения, закон жертвоприношения животных также был отменен. Подумайте о бесконечном количестве жертвоприношений, приносимых в древности. Все они указывали на Иисуса, и все же ни одно из них, и даже все вместе, не могло по-настоящему искупить наших грехов. Почему только смерть Иисуса могла стать подлинным и достаточным искуплением?
Среда, 2 февраля. Вечный священник. Прочитайте послание к евреям, 7 глава, 16 стих.
Он стал таковым не по заповеди о родовом происхождении священства, но силою жизни вечной.
На каком основании Иисус стал первосвященником? Иисус стал нашим первосвященником. Результаты этого факта поразительны. Они означают, что служение Иисуса невозможно превзойти. Он спасает полностью и навеки. Дарованное Господом спасение является полным и безоговорочным. Оно достигает самых сокровенных аспектов человеческой природы. Ходатайство Иисуса перед Богом заключает в себе все блага, дарованные нам Заветом. Новый Завет включает в себя гораздо больше, чем просто прощение грехов. Он означает, что закон будет написан у нас на сердце. Мы станем новыми людьми в нем, и Евангелие будет распространено по всему миру. Единый с Богом и людьми, Иисус представляет нас перед Отцом. И Бог неизменно благосклонен к Нему, как к тому, кто принес свою жизнь в жертву. Прочитайте послание к евреям, 7 глава, 22 стих.
«Потому и стал Иисус поручителем лучшего, чем прежний Завета».
Какое отношение имеет Иисус к Новому Завету? Иисус — поручитель Нового Завета. Поскольку Бог поклялся, что Господь Иисус будет священником вовек, легко упустить важность этого обетования. Павел уже упоминал клятвы, данные Богом поколению пустыни и Аврааму. Разница между этими клятвами и данным сыну обещанием заключается в том, что клятвы были даны смертным людям. Клятва остается в силе, пока живы те, кому она дана. Клятва Бога поколению пустыни и Аврааму действовала до тех пор, пока было живо поколение пустыни и потомки Авраама. Однако Божья клятва, данная бессмертному сыну, остается действительной навсегда. Поручитель должен был понести то же самое наказание, включая смерть, что и человек, для которого он выступал поручителем. Жертва Божьего сына и клятва отца, Это залог того, что Бог не отступится от своих обетований. Вот насколько мы можем быть уверены в спасении, дарованном нам в Иисусе.
Четверг, 3 февраля. Безгрешный священник. Прочитайте послание к евреям, 7 главу, 26 стих.
Это тот именно первосвященник, какого так недоставало нам. Святой, злонепричастный, непорочный, от нас грешных удаленный и выше небес вознесенный.
Какие 5 характеристик Иисуса приведены в тексте? Расскажите, как проявилась каждая из этих характеристик в служении Иисуса? Какие из этих характеристик можете приобрести вы? Поразмышляйте о том, что для этого нужно делать. Иисус святой. Это означает, что Он безгрешный перед Богом. В древнегреческом переводе Ветхого Завета тот же греческий термин использовался для обозначения людей, поддерживающих отношения Завета с Богом и людьми. Иисус не причастный злу. Он оставался чистым и нетронутым злом, хотя был искушен во всем. Совершенная безгрешность Иисуса – важная часть Его священства и служения. Ветхий Завет предусматривал, что жертвенные приношения должны быть без порока, чтобы быть угодными Богу. Совершенное послушание Иисуса во время Его земной жизни позволило Ему принести Себя как приемлемую жертву Богу. Иисус, отделенный от грешников. Временная форма греческого глагола предполагает, что это настоящее состояние Иисуса, которое началось в определенный момент времени. Иисус терпел враждебность со стороны грешников во время Своей земной жизни, но, преодолев все, воссел по правую руку от Бога. Иисус также отделен от грешников в том, что Он совершенно безгрешный. Иисус – превознесенный выше небес. Это означает, что Он превознесен над всем творением и поэтому един с Отцом. В Псалтире тот, кто превознесен выше небес, это сам Бог. Иисус был полностью человеком. Однако Он не был грешным, как мы. Он совершенен не просто потому, что никогда не грешил, но и потому, что не был испорчен грехом, как мы. Поскольку Иисус, как и мы, был полностью человеком, Он также является нашим примером. Он показывает нам, как жить. Христос – пример, которому мы должны следовать. Поскольку Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, Он наш Спаситель, и мы можем отражать Его характер. Хотя Иисус был человеком, как и мы, Он никогда не грешил. Какая драгоценная истина! Подумайте, какой святой наш Господь! Как обетование, что Его святость меняется нам по вере, помогает нам на пути спасения.
Пятница, 4 февраля. Для дальнейшего исследования. Христос бодрствует. Он знает все о нашем бремени, наших опасностях, трудностях и наполняет свои уста доказательствами в нашу пользу. Он приспосабливает свои ходатайства к нуждам каждой души, как поступил в случае с Петром. Наш ходатай наполняет свои уста доказательствами, чтобы научить своих испытуемых, искушаемых, чтобы укрепить их против искушений сатаны. Он понимает каждое движение врага. Он руководит событиями. Сатана имел цель навечно разделить Бога и человека. Но через Христа мы стали еще ближе к Богу, чем до своего падения. Приняв человеческую природу, Спаситель сочетался с человечеством вечными неразрывными узами. В этом залог того, что Бог исполнит свое слово. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Бог в лице своего Сына принял человеческую природу и вознес ее на небеса. Именно Сын человеческий разделяет с Отцом престол во Вселенной. Именно о Сыне человеческом сказано: «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Сущий является посредником между Богом и людьми. Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Не стыдится называть нас братьями. Во Христе земная и небесная семья породнились. Прославленный Богом Христос является нашим братом. Небо сокрыто в человечестве, а человечество, в свою очередь, заключено в недрах бесконечной любви. Вопросы для обсуждения. Первый. Приведенная выше первая цитата говорит: «Иисус наполняет свои уста доказательствами в нашу пользу». Что это обещание означает для вас? Подумайте, что это говорит о любви Бога к нам. Почему данная мысль так обнадеживает? Почему нам нужен ходатай? Второй. Во второй цитате сказано: «Через Христа мы стали еще ближе к Богу, чем до своего падения». Что это значит? Как мы можем испытать такую близость и какое утешение можем найти в подобном опыте? Поделитесь в классе субботней школы, что для вас означает близость с Богом и насколько прекрасно испытать ее. Как его доказательства в нашу пользу помогают нам иметь такой опыт?